Я хочу сегодня поговорить и поразмышлять вместе. На самом деле это серьезный вопрос, который написан в Писании. И я хочу с вами сегодня поразмышлять о евангельской дружбе вот в нашем таком в городе, то есть именно в нашем городе. Если бы я где-то в деревне проповедовал, то я бы по-другому поступил. Но мы живем в Москве. И у меня есть несколько пунктов, их три, почему дружить трудно. Второй пункт – основания для дружбы евангельской. И последний пункт – поговорим о Христе. Первый – почему дружить трудно, постараюсь быстро. Самое простое. Мы живем в большом городе, и этот город вынуждает, есть определенный жизненный ритм, который отличается от того ритма, в котором я, допустим, привык жить много лет в деревне у себя. Здесь город заставляет двигаться. Я думаю, что вы видите, да, постоянно спешащих людей. Особенно на Выхино, поверьте, это очень чувствуется. Прям всеми частями тела я очень чувствую, как этот ритм города заставляет нас двигаться. Большие расстояния. Во-первых, нам нужно двигаться. Во-вторых, нам нужно ездить далеко. 1:15 у меня от нашей квартиры до церкви. 1:15 мы едем в метро. То есть у жены до работы тоже примерно где-то 1:15. И когда нас приглашают в гости наши друзья, как вы думаете, какое оправдание? Вы так далеко живете. Мы живем на Выхино, а наши друзья, многие живут в Химках. Ну, вы представляете, да, чтобы доехать, то фактически в 7 часов там, да, то есть заканчивается время работы в 6, пока мы доедем 2 часа до Химок, уже пора спать, потому что утром, да, нужно уже куда-то ехать. То есть мы понимаем, что, это влияет, все-таки имеет место быть. Еще один момент – занятость, большие расстояния, социальные сети. И многие исследователи современной культуры пишут о том, что социальные сети, в принципе, выживают живые отношения. Молодой человек, по-моему, если я не ошибаюсь, цифра около 68, около 70 сообщений в день отправляет. Реально, люди пишут, если вы заметите в метро, то люди очень много пишут сообщений. Сейчас появились голосовые сообщения. То есть, в принципе, не нужно встречаться. Мы сейчас иногда с нашими друзьями, с нашим молодежным советом встречаемся по скайпу. Потому что, опять же, занятость, график и так далее. Расстояние. Еще одно влияние – это постоянное многотысячное окружение. Но представьте, очень много времени мы проводим среди огромного скопления людей. И один исследователь пишет так: «Тысячи лиц мелькают мимо нас каждый день. Мы игнорируем их, и они игнорируют нас». То есть мы учимся как бы не замечать вот этой давлеющей огромной толпы. Если вы посмотрите, особенно молодежь, чаще всего они ездят в наушниках, в ушах. Либо люди ездят, уткнувшись в книжку, в телефон. И я иногда сам так делаю, просто сталкиваюсь с людьми, потому что я там книгу читаю, мне интересно, я не хочу отвлекаться. Поэтому я даже иногда, когда иду в переходе, читаю книжку. Я реально учусь не замечать людей. И мы уже умеем игнорировать и не замечать людей. Даже в церкви порой вот просто такое, знаете, несвязанное движение. Раз, и люди разошлись. Это откладывает на нас определенный отпечаток. Но, наверное, самое, что для меня грустное в этом во всем, несмотря на расстояние, это индивидуалистичная культура, которая сегодня доминирует, вот, особенно в больших городах. Я уже говорил об этом очень много, я не буду сильно на этом заострять внимание, о том, что поколение индивидуалистов – это когда мои желания, мои ценности, они являются, так скажем, приоритетом номер один для меня. И очень простой пример, как это работает в дружбе. Сегодня я очень часто встречаюсь где-то в интернете с таким мнением людей, которые высказывают мнение, что нужно окружить себя успешными людьми. Чтобы мне расти, мне нужно окружить себя успешными людьми. То есть о чем это говорит? Чей я интерес преследую? Свой собственный. Я хочу использовать людей. И где-то вот, то есть мой интерес, моя ценность, мой успех, он становится прежде всего, да, то есть прежде всего. И вы знаете, вот индивидуалистичная культура, можно сегодня сказать, наверное, про молодежь больше, хотя не только молодежь. Сегодняшнее поколение людей живущих, к сожалению, это поколение легко расстающихся людей. Не знаю, замечали вы или нет, но сегодня люди расстаются гораздо легче, чем раньше. Я не буду приводить, сколько разводов. Вы это знаете прекрасно. Я очень часто об этом говорю. 60%. Все-таки сказал. То есть... Это реально поколение легко расстающихся людей. Дружба разваливается, причем довольно легко. И одну цитату. «Сегодня мы решили, что мы выбрали этого человека, потому что он нам нравится, а завтра передумали». То есть вот примерно вот так это работает. «Если добавить сюда в какой-то момент, люди перестают быть для меня полезными, нам неудобно с ними общаться из-за расстояния работы, легко понять, почему настоящая дружба в большом городе такая непрочная». Я думаю, что вы замечали, люди расстаются легко. Еще один момент – это поколение материально ориентированных людей. То есть люди сегодня ориентированы на материальный успех, то есть на материальные ценности, больше, чем на какие-то другие. Если раньше люди готовы были расставаться с собственным комфортом ради друзей, ради близких людей, то сегодня очень часто люди готовы расстаться с другими людьми, но не расстаться с собственным комфортом. Это тоже имеет определенное место быть. Еще один момент – это поколение одиноких людей. Про Москву, я помню, я рассказывал уже об этом еще лет 8 назад. Одна девочка, когда мы проводили вот здесь вот такой социальный проект, она неверующая, она сказала, что Москва – это город одиноких людей. Я думаю, что вот ее фраза, она как бы утверждается с каждым годом. Это правда так. Москва – город индивидуалистов. И многие здесь сознательно выбирают одиночество, нацеливаясь на карьеру и саморазвитие. Опять же, да, то есть поколение людей, ориентированных на себя. Я приводил вам пример. Один парень в своем блоге, интернет-блоге, когда он высказывает свои мысли на видео, да, он говорит, надо перестать мыслить себя частью чего-то большого, частью группы, нужно мыслить категорией «большое я». Это мнение одного человека, который высказывает, но он высказывает зачастую то, о чем молчит общество, которое пропагандирует это. Поколение равнодушных людей. У нас теперь нет времени друг для друга. Да, это написал там один автор, не буду его фамилию говорить. И вот представьте себе вот все это. Мы живем в определенном городе, который накладывает определенный отпечаток. Мы живем в определенной культуре, которая тоже откладывает на нас определенный отпечаток. И сегодня, к сожалению, церкви переживают определенный кризис любви или кризис дружбы. Писание говорит о взаимоскрепляющих связях, но зачастую многие признаются и говорят, у меня нет друзей в церкви, я не знаю, что с этим делать. Статистику, которую говорю очень часто, что если молодой человек или девушка не могут найти себе друзей, в течение какого-то времени они поменяют церковь. Потому что зачастую люди ищут этих взаимоскрепляющих связей, близкого родственного общения, когда они действительно могут чему-то поучиться, или, то есть чему-то научить, что-то отдать. Мы живем среди такого общества. Я хочу сегодня вместе с вами поразмышлять над одной историей. Историей, которая как-то глубоко проникла в мое сердце за последние 2 недели, поэтому я повторяю эту проповедь для молодежи и проповедую для всей церкви. Текст Первое царство. Прошу вас открыть, мы прочитаем вместе. Это книга «Первое царство», 18 глава. Прочитаем 2 отрывка, 18 глава с 1 по 4 стих. Это история дружбы, история потрясающей дружбы, удивительной дружбы. Я надеюсь, что мы сможем проникнуться этим примером. 18 глава. «Когда кончил Давид разговор с Саулом, душа Иоаннафана прилепилась к душе его, и полюбил его Иоаннафан как свою душу. И взял его Саул в тот день и не позволил ему возвратиться в дом отца, и Иоаннафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его как свою душу. И снял Иоаннафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду, также и прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой». Мы читаем просто потрясающую историю. Встретились 2 человека с разных миров. И вот произошла вот эта удивительная дружба, которая продолжается дальше, которая переживает определенные трудности, переживания. Я бы даже сказал, смерть для себя переживает эта дружба, и она растет, она крепнет. Второй отрывок – это 20 глава. 20 глава с 13 стиха. «То пусть то и то сделает Господь с Иоаннафаном». То есть он говорит это. и еще больше сделает. Если же отец мой замышляет сделать тебе зло, и это открою в уши твои и отпущу тебя, и тогда иди с миром. И да будет Господь с тобою, как был с отцом моим. Но и ты, если я буду еще жив, окажи мне милость Господню. А если я умру, то не отними милости твоей от дома моего вовеки, даже и тогда, когда Господь истребит с лица земли всех врагов Давида». То есть это слова Иоаннафана. «Так заключил Иоаннафан завет с домом Давида и сказал, да взыщет Господь с врагов Давида. И снова Иоаннафан клялся Давиду свою любовью к нему, ибо любил его как свою душу». Вот такая интересная дружба. Немножко в контексте. Кто такой Иоаннафан? Давайте представим. Это старший сын Саула, наследник трона. Это, можно сказать, парень, молодой человек, который вырос при дворе в определенной роскоши, когда люди служили ему в хороших условиях. Более того, о чем говорит Библия в 14 главе в этой же книге, он храбрый воин. Это не просто, знаете, молодой человек, который еще не состоялся. Это на самом деле парень, который уже что-то достиг. Он побеждает вдвоем, они побеждают превосходящее, да, то есть войско, да, там пусть небольшой, отряд филистимлян, но это великая победа для израильтян. Он наследник, он побеждает, он действительно что-то умеет, он богобоязненный человек, когда мы читаем сами, мы видим, что он действительно боится Бога. Он наследник трона, как я уже сказал, он реально имеет власть. Еще немного, и он будет царем. Спустя какое-то время. Кем же является Давид? Младший сын Иессея, младший сын своего отца. Знаете, что было для меня удивительно? Когда пришел пророк помазать на царство, отец даже не позвал младшего сына. Он оставил его там. Он пригласил вот шестерых, которые действительно, возможно, имели вот что-то внешнее, как вот что-то, чтобы быть царем. Взгляде отца, ну, это Давид, пастух, мальчик еще совсем. Да, красивый, белокурый музыкант. Ну, какой музыкант царь? С музыканта царь. Он еще не проявил себя, да, так скажем, так, как должен был проявить. Красивый, талантливый молодой человек, пастух и из неродовитой семьи. Можно сказать, что это где-то было обычной семьей. Да, у него было определенное родство, но все-таки, да, он не был выдающейся семьей. Младший сын, красивый, талантливый музыкант, еще молодой пастух, и даже отец в нем не видит, да, чего-то выдающегося. И вот теперь попробуйте представить, это действительно два человека с разных миров. Один царский сын, выросший в роскоши, имеющий власть, уже заявивший о себе как отважный воин, и пастух. И что меня удивляет здесь, да, что вот эта дружба с разных миров, она возможна. И первая, братья и сестры, мысль такая, да, то есть мой пункт, это основание евангельской и далее библейской дружбы, это любовь. Смотрите, о чем говорит первый стих. «После того, как Давид поговорил с Саулом, Иоаннафан глубоко привязался к Давиду и полюбил его, как самого себя». Помните, да, это исполнение заповеди. «Люби, да, другого, ближнего, как самого себя». Дальше третий стих. «Иоаннафан заключил с Давидом дружеский союз». То есть Иоаннафан проявляет эту инициативу. «Он снял свою верхнюю одежду, которую носил, отдал ее Давиду вместе с своими доспехами, мечом, луком и поясом». Если вы помните, во всем войске, во всем Израиле было только два меча. У отца, у царя и у царевича. И можно сказать, что на первой встрече, то есть когда рождается их дружба, он подтягивает его и делает как бы равным себе. Для меня это удивительно. И я пишу себе в конспекте здесь, любовь превыше дружбы, точнее дружба – это плод любви. Очень часто, да, вот люди, молодые люди особенно, смотрят на дружбу поверхностно. Когда удобно, когда приятно, тогда мы дружим. Когда каким-то образом сходятся интересы, тогда мы дружим. Но мне хочется, чтобы мы посмотрели глубже на вопрос мотивации. Вот что нас мотивирует дружить? Какая у меня, что внутри меня рождается, когда я желаю дружить? Вопрос у меня, да, такой возникает, что является движущей силой наших дружеских отношений, чтобы каждый из нас заглянул в собственное сердце, чтобы мы могли немножко проанализировать себя. Мне понравилась одна цитата Рика Уоррена. Он пишет о любви. «Любовь – это когда вы отдаете себя на благо другого». То есть вот подумайте, я отдаю себя, чтобы сделать другого счастливым, чтобы подарить ему высшее благо. Это не случается само собой. Любовь – это выбор, любовь – это посвящение. Дальше он пишет, что любовь – это не чувство. Вы знаете, к сожалению, с чем я сталкиваюсь в последнее время, и на чем я прогорал очень часто сам. Мы считаем, что для дружбы необходимо что-то чувствовать. Для любви необходимо что-то чувствовать. И люди свое отношение к другим складывают на уровне чувств. Мы молимся: «Господи, научи меня любить другого». И надеемся, что Бог просто каким-то сверхъестественным, волшебным образом скинет в наше сердце немножко чувств. И вот если я чувствую, значит, я буду любить другого. Я вам приведу один пример. Когда чувства, они не являются определяющим, они являются следствием. Да простит меня моя жена. Обида. Какая-то глубокая обида. И я ухожу в другую комнату. И я разговариваю как бы, да, с женой, как сам с собой. Это несправедливо, но так не должно быть. И внутри меня чувства говорят, что надо отстаивать справедливость. Чувства внутри меня говорят, надо проучить, нужно сказать. И у меня уже планируется следующий разговор, что я буду говорить, как я это буду делать и так далее. То есть внутри меня кипят эмоции, кипят чувства. И вот я в соседней комнате сажусь на диван и размышляю, и думаю, и в этот момент разговариваю, у меня бурлит просто эмоции внутри. И понимаете, что если двигаться на основании чувства, ничего хорошего не получится. Но ссора провоцироваться будет дальше. И в этот момент я вспоминаю о Евангелии, вспоминаю то, что сделал по отношению ко мне Христос. Несмотря на мое противостояние, несмотря на мой бунт, Он продолжает меня любить, Он продолжает напоминать мне: «Я уже умер за тебя, я уже сделал все, чтобы ты мог жить». И Он продолжает принимать меня. Он не соглашается со мной, когда я не прав, но Он любит меня. И чтобы Ему любить меня, Ему не нужно что-то от меня. И я сижу и думаю, но ведь я-то поступаю по-другому сейчас. И когда я вспоминаю Евангелие, когда я вспоминаю то, что делает Бог, чувство где-то запирается. И я принимаю решение, я встаю из комнаты и прихожу в другую. И просто спрашиваю, как мне сейчас послужить тебе? Я не хочу идти на поводу у собственных мыслей, у собственных чувств, у собственных желаний. Я хочу исполнить волю Божию. Я хочу поговорить, простить и любить тебя на практике. И вы знаете, когда рождаются чувства? Когда происходит примирение. Вот тогда на самом деле наступает удовлетворение, когда я радуюсь тому, что Бог выиграл, Бог победил. Благодать, да, как бы оказалась сильнее, чем все чувства. И вот теперь подумайте о том, что происходит. Вы знаете, что меня удивило в этой истории? Иоаннафан, он должен стать царем. Отец смотрит на сына с надеждой. Вот сейчас выйдет за место меня царь. Иоаннафан вместо того, чтобы отодвинуть Давида, отдает ему свою одежду. Он отдает ему свой меч, единственный, да, то есть второй только у отца. Меня удивляет это. Что горело, что жило? Хотел ли быть Иоаннафан царем? Скорее всего. Вы знаете историю, братья и сестры. Просто посмотрите историю любых царских семей. Какая там происходила жесть, как говорит молодежь. Когда дети убивают родителей, травят их, побыстрее списывают их, клевещут на своих родителей, да, чтобы занять место, чтобы приобрести трон. Что делает Иоаннафан? Меня поражает это, братья и сестры. Любовь, пишет Клайв Льюис, любовь не пылкое чувство, а упорное желание, чтобы тот, кого мы любим, обрел высшее благо. Вот о чем говорит Клайв Льюис. Я себе записал такую мысль. Чтобы любить Богу, ничего от нас не нужно. Он не требует нашего служения, послушания, дисциплины и любви. Его любовь, безусловно, как говорил апостол Павел, не требует служения человеческих рук. Бог не требует этого. Но в то же время Бог гораздо больше всех заинтересован в нашем послушании, любви и дисциплине, потому что любит нас совершенной любовью, как хорошие родители, которым не нужно послушание детей, чтобы их любить. Но в то же время хорошие родители заинтересованы в послушании детей, потому что они любят их, и они отдают себя этим детям. Чтобы любить родителям, ничего не нужно, но они желают детям послушания им, потому что они любят их. Он принял нас, Он уже сделал все за нас на кресте. И меня удивляет это. Христос отказывается от собственного царства, приходит в этот мир, становится рабом для того, чтобы нас сделать подобными себе, чтобы спасти нас, чтобы мы стали царями-священниками, чтобы мы стали сонаследниками Его царства. Это делает Христос, это делает Иоаннафан. Меня удивляет это, братья и сестры. Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья. Я читаю про Иисуса. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Это удивительно. Любовь как решение, когда я решаю любить того, кто рядом со мной, несмотря на то, что кипит у меня внутри. Это сделать довольно трудно, братья и сестры. Именно здесь нужна смерть для себя, для своих эмоций, для своих желаний, для собственной справедливости, которая есть у каждого из нас. Однажды человек говорит, но если он поступит так же, ведь тогда получается это какая-то глупая любовь. Но Бог продолжает нас любить, зная, что, скорее всего, мы будем так же дальше поступать. Но Он любит нас, принимает и изменяет нас. Да, Он исправляет нас, опять же, делает это с любовью. Поэтому основание для дружбы, для евангельской дружбы – это любовь. А любовь – это не просто чувство, это не просто эмоции. Любовь – это решение. Поэтому второй пункт – дружба – это выбор. То есть любовь, дружба – это выбор. На самом деле мы все, находящиеся здесь, выбираем, с кем дружить. И у нашей дружбы всегда есть основание. Если, например, я не выбирал своих родителей, а свою сестру, то друзей, естественно, мы выбираем. Мы выбираем на каком-то основании. И вот здесь, я еще раз повторюсь, Иоаннафан, он проявляет инициативу на основании любви. И представьте себе, что Иоаннафан протягивает руку дружбы сквозь множество барьеров. Я повторюсь еще раз. Сын царя протягивает руку дружбы пастуху. Сын царя протягивает руку дружбы пастуху. Старший сын отца протягивает руку дружбы младшему сыну. Если для нас, может быть, это не очень важно, то в той культуре на самом деле это имело значение. Тот, кто имеет положение и власть, протягивает руку дружбы тому, кто не имеет власти, подвластному, да, человеку. Подневольному человеку, Давиду, тот, кто имеет власть, протягивает руку тому, у кого нет вообще никакой власти, кто находится полностью под властью других людей, своих братьев, своего отца. 1 Фессалоникийцам, 1 глава, 4 стих. «Бог любит вас, братья, и мы знаем, что Он избрал вас». Бог это делает. Бог протягивает руку дружбы каждому из нас, несмотря на огромнейшее расстояние греха, которое было между нами. Христос умирает за нас, и Он говорит ученикам Своим, «Я не называю вас рабами». Кем был Давид по отношению с Иоаннафаном? Да рабом, по сути. Помните, да, как предупреждает пророк Самуил, он говорит народу, «Теперь вы будете рабами у кого?» У царя. Иоаннафан – наследник, он имеет полное право, он господин. Но он протягивает руку дружбы и подтягивает Давида, и более того, отдает ему свое царство. Поразительно. Но это выбор, дружба – это выбор. Мне очень понравилась цитата императрицы Александры Федоровны. Потрясающие слова. «Каждый новый друг, входящий в нашу жизнь, доверяется нам. Самое правильное понятие о дружбе – это то, что она дает нам возможность, и вот здесь просто внимательно, служить, помогать, защищать другого». Очень часто мы подходим, или люди, мир этого подходят к дружбе принимать, получать, расти за счет другого. То есть здесь другая логика. Дружба дает нам возможность служить, помогать, защищать другого. Момент, когда у нас появляется новый друг, это священный момент. Священный не значит что-то мистическое происходит. Священный – это значит отделенный, значит важный, значит ценный. Еще одна жизнь, порученная нам, чтобы мы могли быть для нее благом, внести в нее красоту и быть ей убежищем и защитой. Это жизнь, порученная нам Богом. Когда того человека, которого посылает нам Бог, я принимаю его и служу ему. Это дружба. Иоаннафан, это уже 20 глава, снова, то есть второй раз, клялся Давиду своей любовью к нему, ибо любил его как свою душу. То есть они не просто договариваются когда-то, они повторяют свой завет дружбы. Они проговаривают это: «Ты друг мой, я буду служить тебе, я отдам тебе свое царство, я не держусь за свое царство, потому что я желаю тебе высшего блага. И если Бог решил, что ты будешь царем над Израилем, я принимаю это. Я отдаю то, что по логике вещей человеческих принадлежит царство мне, но по логике Божией, по Ему провидению, я отдаю это тебе. Я желаю тебе высшего блага, я отдаю тебе его». Это выбор. Когда я готов расстаться с чем-то ради блага другого. Вы знаете, что поражает меня в этом тексте, в этой истории? Дружба – это ответственность. Это на самом деле ответственность. Вы помните, что Давид попал под гнев папы Саула? Что, помните, что хотел сделать Саул? Убить. По логике Саула Давид достоин смерти. Саул замышлял погубить Давида руками филистимлян. Он разные способы придумал, как убить Давида. Сначала руками филистимлян, потом он приказал Ионафану убить Давида, потом он придумал разные ловкости. Давид в беде. Теперь в этой стране для Давида нет безопасного места. Все угрожает ему. Ему грозит смерть. И вы знаете, что здесь удивительно? Ионафан становится ходатаем перед отцом за своего друга. Читаем с вами 19 главу, 4 стих. «Ионафан говорил своему отцу Саулу о Давиде только хорошее и сказал ему: „Пусть царь не грешит против своего слуги Давида, потому что Давид не согрешил против тебя, и потому что своими делами он сослужил тебе большую службу“». То есть можно сказать, что Ионафан становится в проломе за своего друга. И он готов принять гнев отца на себя. Вы помните, да, что дальше были события, когда Давид не приходит один раз на ужин, второй раз не приходит, гнев отца начинает изливаться на Ионафана, на его сына. Потому что он любит Давида, и он не будет убивать его. Он становится ходатаем. И вы знаете, что на самом деле мы имеем такого друга, который возлюбил нас, который выбрал нас и который сегодня ходатайствует за нас. Тот, который принял гнев отца на себя. У каждого из нас есть такой друг, если мы принимаем его верой. Кто будет, Римлянам, 8 глава, 33 стих. Кто будет обвинять избранных Богом, если Бог оправдывает? Кто может осудить? Это риторический вопрос. Христос Иисус, который умер, но воскрес и сейчас находится по правую руку от Бога, ходатайствует за нас. И Ионафан, история Ионафана и Давида становится для нас таким удивительным прообразом Христа, того друга, которого мы имеем, того друга, который возлюбил нас, который выбрал нас, который несет ответственность за нас, который продолжает сегодня служить нам, ходатайствовать за нас перед Отцом. Это потрясающая истина. Что может отлучить нас от любви Христа? Скорбь или трудности, преследование или голод, нагота или угроза казни. И 37 стих. Но мы одерживаем величайшую победу над всем этим благодаря тому, кто полюбил нас. Христос Иисус. И вот теперь подумайте. У каждого из вас есть тот друг, который готов и который уже отдал за вас жизнь. И в следующий раз, когда я спрошу вас об этом, есть ли у вас друг, который готов отдать за вас жизнь? Пожалуйста, поднимите руки все. Он у вас есть. Это Христос Иисус, который любит и продолжает нас любить. Еще одно, что меня удивляет в этом тексте. Вы знаете, когда дружба переживает определенные трудности, предательство, расстройство, какие-то внешние тяжелые обстоятельства, любовь и дружба возрастает, она становится еще более крепкой. Дружба, испытанная временем, проблемами, успехом или предательствами, или даже ложью, крепнет, а любовь в этой дружбе растет, потому что у этой любви есть смерть для себя. И Ионафан на самом деле умирает для себя, ему нужно отказаться от всего того, к чему он шел всю жизнь. Я думаю, вы прекрасно понимаете, старшего сына любой отец воспитывает как? Чтобы сделать его царем. Мой первенец. Я передам все, что я построил, все, что я сделал. А Давид был, Саул был довольно властным человеком. Мы это читаем с вами в Библии. И он мечтает, он говорит Ионафану: почему ты идешь за него? Ведь ты лишишься царства. Отец предупреждает его: что ты делаешь? И Ионафан говорит такие слова: если я умру, то не отними милость твоей от дома моего вовеки. Даже и тогда, когда Господь истребит с лица земли всех врагов Давида. Он говорит, если моя семья становится врагом, если даже я погибну, если даже умру, если Господь накажет меня, потому что моя семья твой враг, он говорит, пожалуйста, позаботься об остальных. Он просит о милости. Удивительная история. Прошу вас открыть это место вместе. 13 глава Евангелия Иоанна. Я просто хочу, чтобы мы вспомнили вместе маленький-маленький эпизод из жизни Иисуса. 13 глава. Приближался праздник Пасхи. Иисус знал, что настал час Ему покинуть этот мир и вернуться к Отцу. Полюбив Своих, находящихся в этом мире, Он полюбил их до конца. И помните дальше историю. Следующие стихи. Пауза, горница, последний ужин. Нужно кушать, а кушать нельзя, нужно ноги мыть. Не могут они начать кушать, не помыв ноги. И помните, что начинает делать Иисус? Он берет полотенце, берет тазик и начинает мыть ноги ученикам. Пока Иисус этого не делал, возникает какая-то пауза. Я пытаюсь представить эту картину. Смотрят ученики друг на друга. Нет слуги, нет раба, чтобы мыть ноги. И вот ученики смотрят друг на друга. Кто же будет мыть? Все хотят по левую и по правую сторону сесть. Никто не способен. И в этот момент Иисус берет полотенце, берет тазик и начинает мыть ноги ученикам. И когда Иоанн описывает эту историю, он описывает ее гораздо позже. То есть гораздо позже. Он вспоминает, и смотрите, что он в первом стихе говорит. Иисус знал, что настал ему час покинуть этот мир, вернуться к Отцу, полюбив своих, находящихся в этом мире, он полюбил их до конца. То есть Иоанн, вспоминая эту историю, увидел, что любовь Иисуса возросла. Она перешла на какой-то новый уровень. Он говорит, что любовь, он полюбил их до конца. Он увидел этот пример возрастающей любви. У меня вопрос возникает, когда читаю эту историю. Как Иоанн увидел, что любовь Иисуса в этот момент приобрела какой-то новый оттенок? Каждый из них видел это, но Иоанн обращает на это внимание. Он говорит, что любовь выросла, она стала другой. И вот о чем я думаю, братья и сестры. Вспоминая эту историю, когда он писал это Евангелие, спустя много лет, он увидел в этот момент, ведь он не знал на самом деле до конца, что произойдет дальше. Но когда он уже знает всю историю полностью, он увидел в этот момент готовность Христа служить и умереть за них. Почему я задал вопросом? Готовность умереть. Есть ли кто-то, кто готов за вас умереть? В этот момент Иоанн вспоминает эту историю, и он помнит, Иисус решил умереть за нас. Он мыл нам ноги, зная, что Он умрет спустя какое-то время. И он увидел эту решимость, решительность умереть за них и служить им. Это истинная дружба. И в 15 главе этот же самый апостол пишет, вспоминая это, нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей своих. И вот он пишет, и вот он описывает это. Это потрясающе. Это возрастающая любовь Иисуса. Это возрастающая любовь Иоаннафана. И у меня теперь вопрос. Просто давайте подумаем о нашей мотивации. Любим ли мы, готовы ли мы отдать самое дорогое, что у нас есть ради блага ближнего? Желаем ли мы этим людям блага нашим ближним, нашим друзьям? Возрастает ли наша любовь? Преодолевает ли наша любовь трудности, когда нам нужно отказаться от самих себя ради блага других? Еще одно, что мне здесь нравится, братья и сестры, это взаимность. Но не бывает дружбы без взаимности. Все-таки Давид ответил Иоаннафану, он согласился. Они заключили союз, да, завет. Дружба – это заветные отношения. Когда мы берем ответственность друг за друга, когда, если Христос умер за нас, то теперь мы умираем. Если Он умер, чтобы жить для других, теперь мы умираем, чтобы жить для других. Мы идем Его путем, мы заключаем завет. Поэтому дружба – это взаимность. Теперь подумайте, возможно, братья и сестры, кому-то из вас нужно проявить инициативу, а кому-то из вас ответить согласием. Я согласен. Не потому, что кто-то что-то сделает для меня, а потому, что Христос сделал для меня так много, и у меня есть чем поделиться с другими, которые рядом с нами. Ну и последняя, братья и сестры, мысль. Это радость. Помните, в Деянии 20 глава, в 35 стихе написано, Павел говорит это служителям, «Во всем я показал вам что, как трудясь, надобно поддерживать слабых, помня слова Господа Иисуса, ибо Он сам сказал: «Блаженнее давать, нежели принимать». И теперь давайте подумаем об этом. Когда мы отдаем другим, радость становится полноценной. На самом деле человек счастлив, который умирает для себя и живет для другого. Это полноценное жизненное счастье, потому что именно для этого нас создал Бог. Бог нас создал, чтобы служить и отдавать. Мы существа поклоняющиеся, отдающие. И вот это счастье, к которому стремятся так многие люди, они думают, что счастье в том, чтобы получать. Счастье в том, чтобы обретать за счет других. В каких-то материальных вещах, в каких-то еще вещах, в каких-то успешных, да, быть успешными. Но Христос говорит: блаженнее давать, то есть счастливее, вы станете счастливее, отдавая, умирая для себя. И вот еще раз я расскажу вам пример, когда вы примиряетесь. Испытывали ли вы в жизни радость примирения? Вспомните тот момент, когда вы пережили примирение с Богом, эту непреходящую, удивительную радость. Это становится на самом деле, вы испытываете это на уровне чувств. Ваше решение умереть для себя приводит к тому, что мы начинаем испытывать где-то внутреннее удовлетворение и мир. Я живу ради того, чего я создан, я живу отдавать. И представьтесь, просто, братья и сестры, насколько это удивительно, когда мы учимся умирать для себя и жить для других, ведь это проявится во всех отношениях, не только в дружбе. Это проявится в работе, когда мы будем отдавать себя работе. Это проявится в семейных отношениях, когда я буду учиться умирать для своих желаний и жить ради желания другого. Когда мне нужно раньше встать, чтобы приготовить жене завтрак, это трудно. Потому что я люблю чуть-чуть подольше поспать. Да? Кто-то говорит сова, кто-то жаворонок. Да? Мне вставать по утрам порой трудно. Но когда я вижу довольную жену, я радуюсь. Это маленькое, что я могу отдать, совсем маленькое. Когда мы вместе молимся, просто вечером вместе молимся, я понимаю, что я могу оторвать время вечером от своего сна, оторвать время утром от своего сна, чтобы служить тому, кто рядом. Когда мы идем и протягиваем руку дружбы кому-то, кто мы видим одинокий и сидит в церкви, и вы протягиваете руку дружбы, возможно, вам ваши чувства говорят: ну зачем, у тебя нет времени, и так, и у тебя там куча всего, ну еще тратить на кого-то время. Но когда вы это делаете, вы испытываете радость и счастье. И подумайте, братья и сестры, о том, что это становится очень хорошей мотивацией для благовестия. Мы видим людей вокруг нас, которые на самом деле несчастны, без Бога, без познания Бога, без спасения, без освящения. Люди идут в ад. И у нас есть пример Христос, который сквозь многие барьеры протянул руку дружбы. Давайте вспомним, с кем дружил Иисус. Кому Он был другом? Мытарям и грешникам, по мнению людей, по мнению того культурного общества, это отбросы. Люди, которые недостойны, чтобы жить. Он протягивает руку дружбы блудницы и прощает ее. Мытарям, грешникам, Он находится там, Он служит этим людям. Я понимаю, братья и сестры, что на самом деле это трудно, потому что внутри нас бушуют определенные чувства, нам порой бывает просто неприятно с кем-то рядом находиться. Но у нас есть пример, удивительный пример Христа, который протягивает руку дружбы сквозь эти барьеры и подтягивает нас, делает нас лучше. Он изменяет нас. И представьте себе, у нас есть эта сила, Евангелие, чтобы нести эту благодать другим. Не потому, что я хочу это чувствовать, а потому, что я послушен нашему Господу Спасителю Иисусу Христу. Это самая лучшая мотивация для благовестия. Это самая лучшая мотивация в семье. Это самая лучшая мотивация, чтобы дружить друг с другом, чтобы наша церковь была крепкой, чтобы не было одиноких людей здесь среди нас. Чтобы мы бежали. Я помню, когда я был маленьким, я бежал в церковь. И знаете, почему я туда бежал? Мне было 7 лет. Я знал, что меня там любят. Таким, какой я есть. Возможно, без носок. Я помню, мне было стыдно. Честно, братья и сестры, у меня не было носков. Серьезно, мне было очень стыдно. Потому что мне нужно одевать ботинки, а там нет ничего. И вот ноги, знаете, особенно когда она чуть-чуть больше обувь, то болтается она. И мне не хочется туда идти, потому что я испытываю стыд. Но я понимаю, что есть люди, которые примут меня, несмотря на это. И где-то даже со стыдом, несмотря на свои чувства, я иду в церковь. И когда я вижу, что мне кто-то протягивает носки, для меня это просто нечто, что объяснить невозможно. Это то, что сделал для нас Христос. Он одел нас в свои одежды, недостойных. Но Он сделал это ради нас. Поэтому, братья и сестры, я предлагаю подумать вот о чем. Есть ли друг, который готов за вас умереть? Или который умер за вас? Есть.